17 марта в Праге в рамках фестиваля, посвященного Крыму и приуроченного к двухлетней годовщине его аннексии, на философском факультете Карлова университета состоялось выступление председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, организованное студенческим восточноевропейским клубом и ассоциацией «Культурус». На встречу с лидером крымских татар пришли студенты и преподаватели, политологи и правозащитники. В аудитории, где был установлен портрет главы оппозиции Мустафы Джемилева и флаг крымско-татарского движения, также присутствовали послы Украины и Турции в Чешской Республике. Предлагаем вашему вниманию отрывки из вступления.
Разговор напрямую.
После аннексии полуострова Рефату Чубарову был запрещен въезд в Крым на 5 лет. В мае 2015 года российские власти возбудили против активиста дело с формулировкой «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием СМИ». В ноябре 2015 года Интерпол отклонил запрос России о подаче Рефата Чубарова в международный розыск. В своей вступительной речи в стенах Пражского университета лидер крымско-татарского движения напомнил присутствующим о событиях двухлетней давности, буквально по дням воссоздав ход аннексии полуострова, когда российское руководство, как подчеркнул правозащитник, воспользовалось тяжелой политической ситуацией в соседней стране. Лидер крымских татар дал оценку политике Кремля в Крыму и роли президента Владимира Путина в отторжении этой территории от Украины.
Путин выбрал для себя, с его точки зрения, наиболее удачный момент. Украина только-только выходила из того шокового состояния, которое было вследствие трагедии на Майдане. Более сотни человеческих смертей. Большое противостояние. Армия деморализована. Власти практически никакой. Президент сбежал. И в это время в страну, государство Украина, вторгается Путин со своими танками, ракетами, солдатами.
Крымских татар политик считает главной силой, которая наиболее сплоченно выступила против аннексии Крымского полуострова. Протесты безоружных людей, которые выступили против оккупации своей родины, напомнили Рефату Чубарову фотографии Праги 1968 года.
Разумеется, рядом с нами были люди других национальностей, они очень хорошо отзывались на наши призывы. И вы можете увидеть очень много кадров, и в Ютубе есть уже фильмы, как десятки тысяч людей выходили на улицу без оружия, держали за руки. И говорили: нет войне, нет оккупации, нет русским войскам. Некоторые фотографии мне напоминали фотографии Праги 1968 года. Один к одному, вы можете их найти.
Лидер крымских татар также пытался объяснить присутствующим, что собственными силами его немногочисленный народ, переживший геноцид еще в советское время, был не в состоянии противостоять хорошо вооруженной российской армии.
Нас всего, крымских татар, 300 тысяч. Это все те, кто смог возвратиться на свою землю. Когда меня в первые дни оккупации, когда российские танки, самолеты заходили в Крым, меня спрашивали, готовы ли крымские татары с оружием в руках сейчас воевать с Россией? Я тогда, помню, ответил на вопрос этого журналиста следующим образом. Если весь глобальный мир в ситуации, когда брутально рушится вся международная конструкция права, не может ничего сделать для того, чтобы остановить Путина, который входит войсками в чужую страну. И если кто-то в этом мире думает, что крымские татары смогут что-то сделать, тем более с оружием в руках, то этот мир какой-то непонятный. Тогда мы не смогли ничего сделать, чтобы избежать оккупации.
Как подчеркнул в своем выступлении Рефат Чубаров, именно крымско-татарские средства массовой информации до последнего пытались противостоять российской пропаганде, освещая события, происходившие на полуострове весной 2014 года.
Буквально первые дни марта русские оккупанты перекрыли все украинские каналы. Оставался один крымско-татарский телеканал АТР, и весь мир мог в режиме онлайн практически 24 часа каждый день смотреть, что происходит в Крыму. И каким образом крымские татары дают сигналы всему миру, что Крым не хочет такого развития событий. Но и весь мир не знал, что делать. Я каждый день получал призывы от уважаемых послов, аккредитованных в Украине, от собственного руководства Украины: избегайте провокаций, не дайте событиям развернуться в другие военные формы. Мы это делали.
Отвечая на вопрос, какой помощи или какой реакции ждут крымские татары от Запада, от западных стран, политик подчеркнул, что главное не считать, с нами такого точно не произойдет.
Вы можете не думать о крымских татарах. Вы можете не думать о Крыме. В конце концов, некоторые из вас не думают об Украине. Но подумайте о себе, и тогда вы обязательно будете помогать и Крыму, и крымским татарам, и Украине. Мне кажется, что такая позиция тоже абсолютно соответствует тому, что будет с миром, если мы не остановим агрессию Путина против Украины. Мне кажется, и мы вчера были такими беспечными, как многие сегодня на Западе. Когда убивали сотни тысяч чеченцев, многие из нас думали, что это далеко. Когда Россия напала на маленькую Грузию в августе 2008 года, все думали о том, что ну, это с Грузией, с нами такого не будет. Теперь все думают о том, что это Украина, с нами такого не будет. Будет.
Один из присутствующих напомнил Рифату Чубарову о том периоде жизни, когда он занимался общественной и политической деятельностью в Латвии, в тот момент выходивший из состава Советского Союза. Вопрос, заданный лидеру крымских татар, касался сравнения судьбы Крыма с прибалтийскими республиками, народы которых смогли сохраниться в условиях советской оккупации.
Во многом ситуация в Крыму очень похожа на ситуацию с прибалтийскими республиками. Вот. Как оккупация уже есть реальность, как неизвестно, как долго она продлится. Хотелось бы, чтобы как можно короче. Вот. Как выжить в условиях оккупации? Можно ли использовать опыт литовцев, латышей, эстонцев? И как вообще сохранить самобытность народа в оккупационных условиях?
Глава Меджлиса указал на то, что чешский народ чувствует себя в безопасности в центре Европы, в то время как в странах Балтии, хорошо помнящих свою недавнюю историю, ситуация несколько иная. И население Литвы, Латвии, Эстонии ощущает ту угрозу, которая исходит из России. Военную угрозу. То, чего чехи пока не чувствуют. Поэтому, считает Рифат Чубаров, так важно достичь единства взглядов на ту опасность, которая исходит от Владимира Путина.
Буквально мы сейчас беседовали с журналистом одного из чешских изданий, и когда мы говорили о том, как происходит понимание здесь, в Европе, того, что происходит с Россией, с Крымом, я позволил себе сказать следующее. Я повторю и тоже спросил бы, если кто-то этого не разделяет, где-то, может быть, не обидится на меня. Каждый человек живет своими мифами. Я тоже человек стереотипов. И когда мы думаем о таких обществах, как Чехия, чешское общество, мадьяры, венгерское общество и румынское, у нас есть свои представления. Они могут быть неправильны, но мы так думаем. И поэтому нам надо часто о них говорить. Для нас очень небезразлично, что думают чехи о Крыме и о России и о Путине. Мы знаем, что думает ваш президент. Но мы понимаем, что движущей силой является народ. И мне представляется, что чехи, это мне так представляется, это люди, которые себя чувствуют, может быть, интуитивно в более комфортных условиях, поскольку они находятся в Центральной Европе. Я два дня назад был в Вильнюсе. Мы встречались в Сейме, в правительстве. Латвия, Литва, Эстония, в какой-то мере Польша, теперь уже Румыния. Но особенно три балтийские народа, они находятся на острие вот этой угрозы. И у них там редко кто найдется, который будет оправдывать действия России. Практически их нет. Они помнят свою историю. 120 тысяч депортированных литовцев после Второй мировой войны. 60 тысяч латышей, эстонцев. Они чувствуют угрозу войны, как мне представляется, в отличие от чехов. И поэтому вопрос для оккупации Крыма – это чтобы у нас всех были одни и те же не ощущения. Ощущения могут быть ложными. У нас были одинаковые представления о том, чего хочет Путин и где он остановится. Попытайтесь ответить на этот вопрос, и тогда вы будете знать, коротким будет время для оккупации или очень длинным.
Отвечая на вопрос психолога о мотивах поведения президента Путина, активист подчеркнул, главное, что обязано сделать мировое сообщество, это заставить Россию вернуться в рамки международного права. И единственным инструментом, который он считает эффективным при воздействии на Владимира Путина, это давление на его ближайшее окружение.
Люди и общество в целом не могут и не должны жить в длительном таком стрессовом состоянии. Но и Путин это знает. И Путин это знает, он это делает для того, чтобы как можно быстрее сломить волю лидеров, их народов. И поэтому здесь должна быть единая тактика. Есть все инструменты, которые позволяют не позволить одному человеку или одной стране диктовать свои условия. И все, что касается в отношении политики, объединенной Европы, по отношению к сегодняшней России, я это подчеркиваю, к сегодняшней России, а также политики Соединенных Штатов Америки, Канады, они должны быть направлены на то, чтобы в короткие сроки заставить Россию возвратиться к пределам международного права. Пусть этот стресс будет очень коротким, чтобы не было вечного стресса. Не относитесь к моим словам как просто призывом. Я не вижу другого просто инструментария, кроме тех, которые должны быть задействованы против России в ближайшее время и в очень жестких формах. Полная изоляция в банковской сфере. Полная, максимально возможная изоляция в сфере энергоносителей. Лучше не покупать полгода нефть российскую, чем потом вечно от нее зависеть. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что завтра российское население восстанет против Путина. А у нас нет времени, чтобы распропагандировать его. Это население живет своими мифами, которые вбиты российской пропагандой. Мы не убедим Путина в том, чтобы он изменился, даже если он к вам придет на прием. Мне представляется, есть одна сфера, на которой мы можем воздействовать точно. Это его окружение. Окружение финансовое. Окружение олигархическое. И поэтому санкции должны быть направлены исключительно против них, но настолько в жесткой форме, чтобы они пришли и сказали, так дальше не будет. Я лично в это верю, другие не верят.
Каждый раз, когда активист приезжает в Прагу, он вспоминает о событиях 1968 года в Чехословакии. Эта встреча не стала исключением.
В 1968 году я ходил в 5 класс. Когда мы пришли в сентябре, после каникул летних, учительница нам рассказала о том, что советские люди все спасали Чехословакию. Она рассказала, что если бы сейчас советские войска не вступили в Чехословакию, то там были бы американцы, и всем было бы плохо. Мне было 11 лет. Естественно, я пошел домой и рассказал об этом отцу. Какие мы молодцы. Мой отец через несколько недель уже по голосу Америки услышал о том, что Мустафа Джемилев, в то время молодой человек, открыто выступил против оккупации Чехословакии Советским Союзом. И за полным столом мы сидели с старшим братом, он сказал, что среди нас тоже нашлись люди, которые выступили против. Мы, тогда и взрослые дети, постоянно находились в таком состоянии, когда говорили о Крыме, И вот то, что в связи с Крымом прозвучало, то, что Мустафа Джемилев, для меня, для ребенка это имя тогда. Я потом, намного позже, все это осознал. Сегодня нас не один человек, нас сегодня миллионы и миллионы. Я признателен вам всем тем, что мы действительно сегодня все в одинаковой мере ищем пути к восстановлению справедливости. И я просто знаю, что когда единицы добиваются справедливости, миллионы обязательно добьются. Большое вам спасибо.